Для заключения нашего богослужебного собрания брат Эдуард Гусейнович также передаст нам слово Господне, и мы совершим молитву.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Прочитаем место Священного Писания, первое послание апостола Иоанна, 3 глава, 10 стих. «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». Садитесь, пожалуйста. Кто слушал наши предыдущие проповеди, это третья проповедь, обобщенная тема «Любовь». Мы говорили в первой проповеди о том, что такое любовь и что такое любить. Потом мы говорили, что такое христианин и как он носит эту любовь внутри себя и внутри Бога. Сегодня мы с вами поговорим ближе к земным проблемам. Как нам существовать в мире, и как существовать миру, представляющему собой общество, социум или гуманитарное сообщество с любви и без любви. Мы обозначим два таких тезиса, которые постараемся сегодня раскрыть с Божьей помощью. Общество без любви – духовной, душевной, божественной, обречено на саморазрушение и на самоуничтожение. И второе. Любовь – это единственный процесс взаимоотношений, который объединяет человека с Богом, раз, всех людей между собой, два, через Рождество, распятие и воскресение Иисуса Христа, в Духе Святом. И третье – взаимосвязь вот этой любви в церкви поместной, где находятся люди, носители Бога, а значит, носители этой любви, и общество, которое сегодня стоит на грани действительно самоуничтожения без этой любви. Послание апостола Павла к Ефесянам в 4 главе с 1 по 6 стих мы читаем следующие слова. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». В советское время мы очень серьезно изучали фундаментальные труды, как называли тогда, марксизма, ленинизма. И среди них были основоположники Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Может быть, много было и ненужного, но в их трудах было где-то и рациональное зерно, наверное. Мне очень понравилось и в советское время, и сейчас. Фридрих Энгельс написал довольно интересную книгу. Я-то сам, вы знаете, экономист-управленец. Для меня это очень актуальная книга. Книга называется «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Он впервые, это ему принадлежит фраза, использует следующий термин. «Семья – первичная ячейка общества». Из семьи все начинается. Рождение детей, организация этой семьи, и из семей образуется сообщество людей на этой земле. Вот в этой книге он доказывает, в том числе на основании библейских принципов, что мне понравилось, что общество, гуманитарный социум, да и все человечество фундаментально базируется и развивается и в позитивном, и в негативном направлениях в соответствии с теми духовными принципами, которые исповедует, исполняет, развивает каждая из семей как первичная ячейка общества. Безусловно, все начинается с рождения человека в этой семье. Организации и строительство семьи и семейных отношений, если изначально двое, да, парень, девушка, пришли к пониманию и к желанию пройти этот процесс бракосочетания для организации семьи в соответствии с библейскими принципами, безусловно, да? А мы ставим три основных принципа. Первое – по любви. Второе – по доброму волеизъявлению в свободе. И третье – по благословению. Причем все эти параметры должны быть не субъективны, а объективны. То есть не так, как они думают, а как это есть на самом деле. В этом случае семья имеет все шансы развиваться в дальнейшем, как бы под эгидой, под защитой и охраной Божьей любви. Водительство его воли в делах, в словах, поступках, поведение и прославление внутри этой семьи имени Бога. Именно в такой семье, которая не только первичная ячейка общества, но и первичная ячейка церкви, зачатое дитя в любви, выношенное с любовью, рожденное по любви, желанное Богом и родителями, с Богом, в нем, через него, это дитя будет прообразом Бога. Это дитя будет изначально, еще в утробе матери, нести духовную составляющую и продолжение этой духовной составляющей и в семье, и в дальнейшем в обществе. Потому что формирование чада, зачатого по любви, и выношенное 9 месяцев с любовью позволяет нам надеяться, что в него вдыхает жизнь Бог, и он становится душою живою по милости и по воле Божией. Вывод очевидный. Если дитя, ребенок не рожден в браке, заключенным по любви и свободе выбора, если побудительным мотивом зачатия ребенка и рождения дитя не была обоюдная любовь родителей, желающих иметь духовно-физиологическое воссоединение отца и матери в одной плоти в этом ребенке, равно как их воссоединение с Богом через Иисуса Христа в Духе Святом, то этот ребенок не может родиться чадом Божиим. Это будет уже проблема не только для этой семьи, не только для этих родителей, а в дальнейшем для всего общества. Для всего, вот как мы назвали, общества, социума в целом. Отсутствие в любви в родителях и, соответственно, отсутствие этой любви в этом чаде, в этом ребенке рожденном, приводит к тому, что не будет этой любви и в обществе, где он будет находиться. Он не будет являться носителем любви. И это будет приводить, если это будет доминировать, вот такой ребенок, рожденный без любви и без благословения, и без бракосочетания, и если таких в обществе будет большинство, то общество в целом рискует остаться без любви и, соответственно, без Божьего благословения. Отсутствие любви в обществе, в гуманитарном социуме волнообразно начинает свое негативное воздействие на людей внутри этого общества, даже на тех, которые хотят жить благопристойно. Этот вопрос всегда звучал за всю историю церкви. Кто на кого больше влияет? Церковь, дети Божьи на это общество или наоборот, общество на детей Божьих и на эту церковь? Придумали, в общем-то говоря, дьявольски изощренную ложную фразу. Да? Говорят, а зачем нам нужен Бог? Зачем нам нужна Его любовь? У нас есть общечеловеческие ценности. Я всегда этих людей останавливаю и говорю, покажи мне эти ценности. Где они? В ком они? И как они проявляются? Соответственно, они этого сделать не могут. Люди не понимают и не хотят понимать, что злые намерения, помыслы невозможно одолеть без Бога. И главное, без Его любви. Сегодня у молодежи только одна цель. На силу противопоставить силу. На любую угрозу противопоставить другую угрозу. Ответ однозначен. Любая сила, противопоставленная силе, будет порождать силу в квадрате, в кубе, в n-ной степени. То же самое с угрозой, то же самое происходит с агрессией. Почему сегодня по всему миру, точно как написано в Священном Писании, там войны, там убивают, там горячие точки, да холодных точек никогда и не было, в общем-то говоря. Эти горячие точки зарождаются человеческой гордыней. А где гордыня, там нет Бога, там нет Его любви. Это тоже очевидно. Сегодня сама формула, сам тезис на любую агрессию, на любое зло противопоставить любовь, она в сознаниях, особенно молодежи, просто отсутствует. И когда мы читаем в первом послании к Коринфянам в 15 главе, в 33 стихе, «Не обманывайся, – говорит нам апостол Павел, – в этом месте Священного Писания. Худые сообщества развращают добрые нравы. То есть та формула, которая заложена в обществе, воспитание сегодня не дает. В семье воспитание вообще отсутствует. Родители считают, что они накормили, напоили, дали кров над головой своему чаду, и они выполнили свой родительский долг. Извините меня, это бред. Главная задача родителей еще в утробе матери вместить в этого ребенка понятие любви. А как это можно сделать? Только с одним, да? Мы уже говорили об этом. Если они будут любить друг друга, если они заключат брак по любви, и если будет сделано это все по воле Божьей. А если всего этого нет? Они так захотели, они так сделали. Значит, все это прошло мимо Бога. Значит, все это было вне Бога. Необходимо ответить, что противопоставляя худым сообществам, человеческих сообществ, их так называемым добрым нравам, также человеческим, в подавляющем большинстве приводит к доминированию худых сообществ. Очевидно потому, что, как написано у Иеремии в 17 главе, в 9 стихе, хорошо нам известное, лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Чем? мы с вами знаем чем? Грехом. Вот люди немножко не понимают, и нам не достучаться, пока до них не достучится сам Господь Бог, что сегодня без именно первоисточника любви, да, Бог есть любовь, мы никогда не сможем изменить сознание человека, переместиться от злого к доброму, от ненависти к любви, что сегодня вот это крайне испорченное сердце человеческое на правильный путь человеческими усилиями не поставить. Это невозможно. Христос многократно говорит в Евангелии от Иоанна, в 13, 14, 15 главах, Он говорит, без меня вы ничего сделать не можете. Главным тормозом окончательного разложения общества, я думаю, общество уже давным-давно просто самоуничтожилось бы, да? Если бы вот этот тормоз на пути вот этого самоуничтожения лишенного самого себя, любви Божией, веры, надежды, общения с Богом, не стояло бы сообщество детей Божиих. Как в виде церкви, так и в виде отдельно взятого христианина. В самом начале своего служения Иисус Христос в своей Нагорной проповеди обращал внимание верующих на этот фактор. Фактор соотношения верующих и неверующих. Фактор соотношения познавших Бога и не познавших Бога. Наверное, помните, да? Вся пятая глава Евангелия от Матфея посвящена этому. Он, обращаясь к церкви, говорит, к нам говорит, «Вы соль земли. Если соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы, говорит Христос, свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы». И зажегши свечу, не ставит ее под сосуд, но на подсвечник и светит всем в доме. Тогда светит ваш, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли, нет, не нас, Отца вашего Небесного. Соль земли, свет мира. Это величайшее, мы с вами в предыдущих проповедях говорили об этом, это величайшая ответственность верующего человека пред миром, пред Богом, пред людьми. Величайшая ответственность. Бог не просто дал нам возможность вот этого взаимопроникновения, да? Бога в нас, а нас в Бога. Мы с вами говорили, это великое счастье, если Бог живет в нашем сердце. Но это великая ответственность, если Бог позволяет нам жить в Нем. Каждый в отдельности, и все мы вместе, мы должны оберегать мир от порчи, от гниения, от разложения. Вопрос очень прост и очень сложен. Безусловно, не все люди одинаковые. Это факт. Бог создал нас такими, разными. Как говорил Сократ, общество – это единство разных. Что не все правильно понимают и не все правильно принимают Иисуса Христа, Его Слово, Его смерть, Его воскресение. Да мы вот можем убедиться на примере Его апостолов. Они все по-разному понимали. Помните, как Петр восклицает, да? «Господи, покажи нам!» Он говорит, «Петр, ты 3,5 года хотел рядом со мной и не видел, и не понял, и не принял. Как же так?» Помните, как он воскликнул, «Господи, покажи нам Отца, и довольно будет с нас!» Но Христос говорит, «Видевший меня, видел и Отца». Что ж делать? Немало таких, кто даже уверовав в Бога, даже приняв Христа как своего личного Спасителя, не могут расстаться с прежним образом жизни. При этом, в первую очередь, безусловно, они вредят сами себе. Ради чего? Тогда они пришли к Богу, если они остались такими же, как и были до уверования. Но Христос в 3 главе Иоанна говорит нам, да, 3 таинства. Первое. Кто не родится свыше, не увидит Царство Божие. Человек, невозрожденный через Иисуса Христа в Духе Святом, слеп, глух и ничего не видит. Далее он говорит, кто не родится от воды и Духа, не войдет в Царство Божие. В принципе, и мы об этом сегодня тоже говорили, что возрожденный и невозрожденный человек, да, имеет один критерий оценки. Любит он или не любит? Имеет он эту любовь и к ближнему, и к дальнему, и ко всем людям на этой земле? Или не имеет? Формула Бога очень проста. Мы об этом несколько раз и много раз говорили, говорим и будем говорить. От Бога к нам, а от нас к ближнему. Помните? Наивысшая заповедь – возлюби Господа Бога твоего всем твоим сердцем, всем разумением твоим и всей крепостью твоей, равно как и ближнего твоего, как самого себя. Вот она цепочка, замкнутая цепочка. Но мы читаем послание Ефесянам 4 главе. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе». Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, и обновляться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Да, человеку самому вот так отрезать ветхого человека и переместиться в нового человека невозможно. Но Христос говорит, со мной все возможно. Реально на практике верующие люди после рождения свыше слишком контрастно должны отличаться от других людей. И Бог сам говорит, да? И Христос говорит, что вы должны быть не от мира сего. Ибо больше всего во внешнем мире воспринимается невербальное, да, свидетельствование, то есть словесное свидетельство. А больше всего в этом мире обращает на себя внимание, как человек ведет себя. Каждый день. Каждое мгновение своей жизни, хождение пред Богом на земле. Самое разрушительное влияние на общество, на самого человека, на окружающих его мир и людей вызывает непоследовательность в словах и делах. Когда в словах человек называет себя верующим, да? ходит по воскресеньям в церковь, участвует в вечере Господней и так далее, и так далее, и тому подобное. Но при этом люди-соседи слышат, как он ругается с женой, как дети его дурно воспитаны, или же, не дай Бог, там он вообще курит или употребляет алкоголь. Это все является мощнейшим фактором негативного, в кавычках, научения людей. Если мы будем призывать их, они говорят, как это вот вы? Да мы видели, какие вы. Не нужно нас на словах агитировать. Вы покажите, как вы на самом деле живете с Богом. Тогда, может быть, ваше поведение окажет благотворное влияние на нас. И опять же, возвращаемся к 5 главе Евангелия от Матфея. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Божьем. Или, ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Божие. Сколько раз и мне, и каждому из вас приходилось общаться с людьми и говорить, что они не так поступают, не так делают, не так говорят. Они говорят, ну ты понимаешь, вот, и причем ссылаются, действительно, да, словом оправдываемся и словом, да, осуждаемся. Говорят, ну вот апостол же Павел тоже был такой горячий, возбуждался. Вот я тоже не могу свои эмоции обуздать. Вы представляете? Греша, они себя сравнивают аж с апостолом Павлом. Воистину, человек лучший адвокат самому себе. Но ведь написано, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, особенно на людей, но вот этот гуманитарный социум оказывает сильное негативное влияние и воздействие наш необузданный язык. Как написано в Библии, да, маленький орган, да, но управлять им чрезвычайно сложно. Его повседневная речь, структура речи, особенно в нашей стране, вы знаете, да, теперь это называется ненормативная лекция, лексика имеет древние и далекие корни. Ну, может, разве верующий человек говорит так, как говорят мирские? Никогда. И мы читаем об этом во многих местах Священного Писания. В послании к Ефесянам апостол Павел пишет, никакое гнилое слово, да, не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. А он еще глубже говорит, апостол Павел в этом месте, он говорит, и не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. То есть наш язык, наши слова, наши предложения не по Слову Божьему и употребление всяких вот ненормативных слов, да, ненормативной лексики, которую Библия называет гнилыми словами, оно является оскорблением Духа Святого. А дальше что? Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Написано, да будут удалены, а они как магнитом притягиваются, да, к человеку. И он пытается себя оправдать даже. Не будьте друг ко другу, но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Одно мы можем сказать твердо и однозначно. Отучить Разучить, переформатировать плотскую сущность человека, как говорят компьютерщики, невозможно. Если он плотской, невозрожденный человек, не связанный с Богом через Иисуса Христа в Духе Святом, если в нем не живет сам Бог, который управляет его жизнью в свободе, в любви агапы, наполняя его любовью, радостью бытия с Богом, все попытки обречены на провал. Вы понимаете, очень странная ситуация, да? Есть такое слово «самообман». Как много людей, даже среди верующих, занимаются этим самообманом. Им кажется, что вот они нормальные, но они ненормальные. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано, первый человек Адам стал душою живою, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Выводы, конечно, однозначные. Они простые, но они сложные для исполнения, если человек не примирен с Богом. Человек без Бога, как индивид в составе гуманитарного сообщества, выжить без любви Бога, без рождения свыше, не сможет. Это факт, это аксиома, истинное, не требующее доказательства. Равные, как все общество людей, если они не возрожденные, если они не познали Бога через Иисуса Христа в Духе Святом. Конец один. И вы знаете, какой. Да? Узок и тернист путь в Царствие Божие, но широки врата ада, и многие идут этим путем. Второе. Верующие христиане, каждый в отдельности, их сообщество в виде поместной церкви, несут ответственность за мир, за гуманитарное сообщество, за все сообщество людей на земле. Да, это непростая обязанность, это непростая ответственность, но надо жить так. Другого пути просто нет. Понимаете? Мы приведем десятки и сотни примеров, которые люди пришли, и Христос в этих притчах, особенно в Евангелии от Матфея, говорит, да пришли они и сказали, хотим войти. А врата открылись, а у них лампады не горят. Почему не горят? А потому что масла нет. Христос говорит, придут многие и скажут, и будут себя бить в грудь. Не я ли, Господи, вот то-то, то-то и то-то? А я приду и скажу, отойдите от меня, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас. Есть такая фраза в наших церковных кругах. Говорят, там в Царстве Божьем, если попадем, то мы удивимся дважды. Когда не увидим тех, в которых были 100% уверены, что они будут там, и второе, увидим тех, кого даже не чаяли увидеть там. Я вспоминаю, уже, наверное, лет 18, да, прошло. В столице Шотландии, в церкви нашей, баптистской церкви, мне показали, они стенгазету выпускают, молодежь выпускает стенгазету из церковной жизни. И там какие-то притчи, какие-то такие, иногда юмористические вещи рисуют, да. И я прочитал там, в общем-то, удививший меня такой фрагмент с такими рисунками живыми. Царство Божие, и предстали перед ангелом-распорядителем два человека. Пастор с 50-летним стажем, и водитель амнибуса. Это такие, знаете, двухэтажные автобусы Великобритании. И когда им принесли кому куда, открывают конверт, водителю амнибуса написано «в рай», а пастору с 50-летним стажем написано «в Гаадес». Пастор стал возмущаться, кричать: «Это несправедливо, я 50 лет пас паству, я все время служил Богу, меня в ад, а вот этого матерщинника, пьяницу, богохульника в рай – это неправильно». Но секретарь выходит и говорит: «Все правильно, пастор. Когда вы проповедовали в церкви и вели богослужение, вся ваша паства спала. А вот когда этот водитель амнибуса вел автобус, все молились Богу, только бы доехать до следующей остановки». Так кто же заслужил Царство Божие, ты или он? Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, в заключение хочу вам, это уже реальный наших дней случай, привести. Подошли ко мне две женщины с вопросом. Я предполагаю, что это были родственники, мама и дочь. Они обе вдруг, заплаканные такие были, сказали: «Мы не знаем, вот вы проповедовали о любви, но мы не знаем, что такое любовь. И мы не знаем, как жить без любви, без познания этой любви». Я спросил их: «А вы хотите познать эту любовь?» Они так горячо, так страстно сказали мне: «Да, очень хотим!» Мне ничего другого не оставалось, как сказать им: «Тогда обратитесь к тому, кто является первоисточником этой любви. Ибо по его формуле эта любовь от него идет к нам, а от нас к ближнему», как написано в Луке в 10 главе. Я сегодня обращаюсь ко всем присутствующим здесь. Обратитесь к нему, и он не только вас сделает полноценными челами вечности, да, человек, чело вечности, наполнив своей любовью всю вашу внутреннюю сущность, всю вашу жизнь, все сердце и душу вашу, а также сделает вас полноценным членом его сообщества детей Божьих и гуманитарного сообщества людей во всем мире. Другого пути нет, дорогие мои. Другого пути нет. В золотом стихе написано, да? «Ибо так возлюбил Бог мир», 3:16 Иоанна, «что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, а имел жизнь вечную». Так говорит Господь: «Проклят человек, который надеется на человека и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск пустыни и не увидит, когда придет доброе и поселится в местах знойных степи, на земле бесплодной и необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плода». Аминь. Мы помолимся.